страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! В 1273 раз мы встречаемся в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы в соцсетях, а также другие группы, где вы смотрите и слушаете наши программы. Или вы нам можете писать в нашем приложении Теос. И мы читаем в начале каждого эфира ваши комментарии, и потом мы уже переходим к чтению Священного Писания. Сегодня это Откровение Иоанна Богослова, сегодня это 13 глава. Вот сегодня и в следующий раз мы с вами будем говорить о двух зверях. Зверь из моря и зверь из земли. Вот, собственно говоря, будем говорить о двух проявлениях Антихриста. И я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот он как раз стоял на позиции о том, что Антихрист будет иметь два проявления. Сегодня, по-моему, вы об этом услышите, что Антихрист ведь в чем его смысл? Он пытается подражать Христу, но не подражать, потому что верует, потому что хочет принять Христа. Нет, а подражать, потому что хочет изобразить Христа и одурачить людей. Вот он вместо Христа, и он против Христа, и то, и другое. И вот мысль здесь о том, что один Христос, он столь многогранен, да, что даже сатане понадобится два деятеля для того, чтобы попытаться, да и то безуспешно, естественно, встать на его место. У нас были интересные комментарии в прошлый раз. Я бы хотел несколько комментариев и тех, которые были у нас в чате, и тех, которые приходили мне на личную почту. Я бы хотел некоторые эти комментарии сейчас, скажем так, подытожить и свести в большие темы. И вот, собственно, на эти большие темы, по этим большим вопросам с вами побеседовать, прежде чем мы с вами будем читать Священное Писание. И первый большой вопрос – это как раз вопрос о сущности Антихриста. И вопрос об эсхатологии, как соотносится Эдемский сад, о котором мы читали в первых трех главах книги Бытия, и рай, который откроется вот уже в 21-22 главе Откровения, об этом тоже спрашивали. И также в связи с этим спрашивали, собственно, о личности Антихриста. Кто он? И опять, я не буду сейчас на все это отвечать, просто потому что у нас еще две передачи на эту тему, и в предзаписанной части еще очень многое будет сказано, как раз то, что отвечает на ваши вопросы. Поэтому, если сейчас у вас появляются вопросы по поводу этой главы конкретно, ну, возможно, есть смысл немножко подождать, потому что эти темы мы тоже будем обсуждать. Давайте сейчас я скажу пару вещей, которые мы уже говорили, которые мы уже озвучивали, и которых нет сейчас, то есть они не озвучены в наших предзаписанных программах. Во-первых, это очевидно, но это надо повторить. Новое небо и новая земля, с одной стороны. Или даже земля тысячелетнего царства, с другой стороны. И Эдемский сад, о котором говорится в первых трех главах книги Бытия, это не одно и то же. Это совсем не одно и то же. Более того, состояние человека, описанное в книге Откровения Иоанна Богослова, будь то состояние тех, кто будет жить на земле, или тех, кто будет взят в небеса, состояние неискупленных, состояние спасенных, это совершенно не то же состояние, что в Эдемском саду. Вот иногда, особенно от людей, которые где-то что-то слышали на духовные христианские темы, и об этом пытаются рассуждать, не зная Священного Писания, иногда можно услышать фразы типа «Вот мы вернемся в Эдемский сад, я так хочу туда вернуться, вот, и так все будет хорошо, потому что вот тогда я буду с Господом, мы будем снова как Адам и Ева». Вот нет. Если мы там... И об этом, кстати, мы будем говорить, но это будет где-то через месяц. Поэтому сейчас, может, немножко забегая вперед, я об этом скажу. А Эдемский сад невозвратим. То есть туда вернуться невозможно. Бог так устроил, что мы туда с вами уже не вернемся. Он закрыт. Если мы сравниваем с вами Откровение Иоанна Богослова, 21 и 22 глава, с одной стороны, Это последние две главы Библии. И первые три главы Библии, Бытие с 1 по 3 главы, то мы увидим принципиальное различие этих мест. И ну, хотя бы начать с того, что в Эдемском саду был змей. В новом небе, на новой земле не будет змея. Он уже будет низвержен в ад. А в Эдемском саду было дерево, от которого нельзя было вкушать. Здесь же, в новом небе, новой земле, будут все деревья. И от всех деревьев можно будет вкушать. В Эдемском саду люди были не знающие добра и зла. Они знали только добро. И они могли бы так и остаться знающими только добро, если бы не грехопадение. В новом небе и новой земле люди будут, которые знали и добро, и зло, но они знают также искупление. Понимаете, ведь Адам не знал не только зла, он не знал также искупления. Он знал творение, он знал Бога как Творца, он не знал Бога как Искупителя. Более того, до прихода в мир Иисуса Христа, до жертвенной смерти Иисуса Христа, люди не имели этой возможности знать Бога как Искупителя. Это делалось только по вере. Вы сейчас сразу скажете, ну а как же Иов, который говорил, я знаю, Искупитель мой жив, он принимает Господа как Искупителя. Вы можете спросить также про родственника Искупителя, вспомнить, например, книгу Руфь. Да, это совершенно правильно, так оно и есть. Но эти люди смотрели на искупление с верой и смотрели вперед. Так же, как сейчас мы с вами смотрим на второе пришествие Христа. Причем в то время, когда многие говорили, да не будет никакого искупления, нечего ожидать, вот нечего ловить в этом мире, эти люди продолжали смотреть на искупление и смотреть вперед. То есть, конечно, Эдемский сад и новое небо, и новая земля – это разные вещи, разные понятия. И Эдемский сад, и рай, или небеса – это тоже разные понятия. Тут иногда вот почему бывает путаница. Она связана со словами, с использованием слов в обычном нашем лексиконе. Райский сад и рай, да, мы начинаем путать. Вот получается, что Адам и Ева были в раю, и мы вернемся в этот рай. Нет, Адам и Ева были в Эдемском саду, и мы уже не вернемся в Эдемский сад, мы будем будем в новом небе, будем в новом небесном граде, о котором мы с вами еще будем читать. Вот здесь, с этой путаницей, нужно нам с вами разбираться. Второе, о чем вы писали, я сначала удивился, почему писали. Юрий писал в комментариях, и лично мне об этом писали. Это про королеву Елизавету, про то, что ушла эпоха. И я даже думал, да не буду я об этом говорить. Ну, как бы понятно, и программа-то не об этом. Вот. Но буду я об этом говорить, и вот почему. Как раз в связи с вашими комментариями. Ушла эпоха. Я пытался понять, что же людей настолько, не знаю, привлекает, что ли. Даже людей далеких от британской монархии. Что вот настолько их заставляет ценить вот это время и говорить о том, что ушла эпоха. Буквально вчера в церкви, беседуя с одним человеком, я понял, по крайней мере, один из аспектов этого. Человек сказал, все будет по-новому. Вот связь с прежним, которая была, как он сформулировал, вот как раз через правление королевы Елизаветы, она ушла. И тогда до меня дошла... Да, и он тоже озвучил такую вещь. Я не знаю, я не проверял. 90% людей, живущих в мире, не знали никакой королевы, никакого британского короля, кроме Елизаветы, потому что они родились уже в царствовании Елизаветы. Значит, что здесь происходит? Здесь происходит желание человека или проявляется желание человека, причем любого человека, стремление человека к чему-то постоянному, чему-то неизменному. Сейчас приведу пример, который кому-то из вас покажется странным. Когда умер Брежнев, я был еще в школе, и тогда вот нам казалось, и мне, и не только мне, кстати, ну как же теперь жить-то? Вот всю жизнь он был, а теперь как без него? Все же рухнет, вот когда его не будет. А он ведь всего 18 лет был главой главой коммунистической партии. Вот. Значит, И вот тут такая получается интересная история. Мы стремимся к чему-то незыблемому. Мы стремимся найти что-то незыблемое. И когда есть какой-то человек, который на своем месте долго, мы начинаем ставить его именно вот этот, на этот пьедестал незыблемости. То есть, а как же без него? Ну, всю жизнь же было, вот теперь нет. А как будет дальше? И ответ по-новому будет. Многих не устраивает. Ну, потому что хочется, чтобы было что-то такое, что вчера, сегодня и вовеки. И вы понимаете, к чему я об этом говорю? Ведь Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Приходят и уходят государственные деятели, политические деятели. Приходит и уходит мода. Приходят и уходят человеческие традиции даже. А вот Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. Вот это вещь, которую нам с вами важно помнить. И когда возникает желание, что вот, ой, как я хочу, чтобы была какая-то неизменность в этом изменчивом мире. Слушайте, это понятное желание, только оно уже осуществлено. И если мы смотрим на королеву или на еще кого-то в ожидании такой неизменности в изменчивости мире, в изменчивом мире, в ожидании такой устойчивости, то это наша проблема, это мы ошибаемся. Это мы пытаемся себе взять что-то человеческое вместо того, что Бог нам уже дал. Бог нам дал свое присутствие. Вот Он всегда тот же. Так что, кстати, читая Откровение Иоанна Богослова, мы с вами в этом убеждаемся. Мы с вами видим, как Он действует. И Его действие, между прочим, очень похоже на то, что мы с вами читаем, о чем мы с вами уже знаем. Вот это его неизменность в изменчивом мире. И сразу мы подходим к третьей теме из ваших комментариев, которые я хотел выделить. Я потом почитаю еще и сегодняшний комментарий, тоже сегодня приходит, потому что время есть на это сейчас, скорее всего, будет. Вот. Но это, скажем так, такая подготовка к тому, о чем мы будем говорить сегодня и завтра. Понимаете, какая вещь? Ведь даже атеизм пытается себя обожествить. Ну, то есть, если мы возьмем, допустим, советские времена, да? Говоря о том, что Бога нет, атеисты ставили себя или кого-то еще на место Бога. Ну, вот разговор с товарищем Лениным Маяковского, да, это совершенно конкретное проявление. Ленин разговаривает, простите, Маяковский поэт или лирический герой стихотворения разговаривает с Лениным. На самом деле, он говорит, фотографии на белой стене. Ленина уже нет, но без него многие отбились от рук, как пишет Маяковский. А что это такое? А это обожествление. А это та самая постановка кого-то другого на место Бога. И это в атеизме. То есть, в любом случае, вот это желание кого-то или что-то обожествить остается. Ну, хорошо, не Ленина, так науку. Знание. Да, мы не верим ни в какого Бога, но наука даст ответы на все вопросы. Ученые, жрецы науки, которые, кстати, учатся и работают в храмах науки, в университетах, учебных заведениях, исследовательских институтах. Да? Вот эти люди решат все вопросы. Значит, теперь получается что? Получается, что когда мы с вами читаем в Откровении Иоанна Богослова, 13 и 14 глава, про двух зверей, которые поставят себя на место Бога. И зверь с моря, или, о котором мы говорим сегодня, с одной стороны, да, политический лидер. И зверь, который выходит из земли, и мы будем о нем говорить в следующий раз, и зверь из земли будет что делать? Он будет вести человечество в поклонении зверю, который выходит из моря. Более того, зверь с моря, из моря, как мы сегодня скажем с вами, имитирует воскресенье. Я, кстати, стою на позиции, что он именно сымитирует воскресенье. Ни у кого нет возможности, ни у кого нет власти, ни у кого нет силы воскрешать, кроме самого Бога, кроме Иисуса Христа. А это будет имитация. И дальше вот вы просто прислушайтесь к тексту, который мы будем читать. Это будет поклонение зверю, который будет поставлен на уровень Иисуса Христа. Что это такое? Да вот когда Бога у людей отбирают, или когда люди сами добровольно отказываются от Бога, делают такой выбор, они все равно кому-то кланятся. Они все равно кого-то начинают почитать. Кстати, вот это столь популярное в определенных кругах, особенно у молодежи, почитание любимых, да, чуть ли не поклонение любимой девушке, любимой женщине, поклонение даме, это ведь проявление того же самого. Это обожествление. И по этому поводу даже психологи скажут, причем и светские психологи скажут, что это недопустимо. Ну, потому что если вы присвоили даме или приписали даме своего сердца или кавалеру своего сердца, да, определенные качества, а этих качеств нет у него или у нее, то чья это проблема? Ваша проблема. Потом будет разочарование. Если мы начинаем поклоняться тому, что недостойно поклонения, то есть любви достойно, да, а служение друг другу достойно, но уж никак не поклонение, потому что поклонение достоин один Бог, то есть тогда вот это вот падение этого дома будет очень действительно великим. Это будет страшное событие. Вот. А тут ведь еще одна интересная вещь. Антихрист претендует на то, чтобы занять место Христа. И вот на протяжении истории человечества это было неоднократно, причем в 20 веке, пожалуй, с еще большей интенсивностью. Лидеры, причем лидеры, которые были известны и своим харизматизмом, то есть это харизматичные люди, и при этом тем, что они тираны, своей тиранией. Так вот, такие люди принимали поклонение, уместное для Иисуса Христа. И только для Иисуса Христа. Мы с вами говорили сейчас вот о беседе с товарищем Лениным. Ну, давайте другой пример. Ведь немецкая церковь, нацистская Германия, да, вот именно нацистская Германия, фактически возводила Гитлера, фюрера, до образа Иисуса Христа. Один из деятелей того времени, причем не атеистов каких-нибудь, а немецких христиан, писал о том, что в образе Гитлера нам, не германскому народу, воссияло солнце истории, воссияло солнце правды, и явился сам Иисус Христос. Вот понимаете, ни больше, ни меньше. И когда ты вот про такое читаешь, когда ты про такое слышишь, ты начинаешь понимать, как будет устроено время Антихриста. Потому что будет то же самое, только на гораздо более широкой основе. Тут-то было обожествление Ленина в России, в Советской России. А после этого другое событие, несопоставляемое событие, без параллелей. Обожествление Гитлера в Германии. Вот. Но это на уровне одной страны, одного народа. И вот помните, мы с вами говорили, что события, которые мы с вами видим вокруг, события, которые происходят в этом мире, готовят нас к тому, чтобы понять откровение Иоанна Богослова. Потому что вот, ну просто нормальный человек скажет, вот какие шарики за ролики должны были зайти, не знаю, у немецких христиан для того, чтобы говорить то, что они о Гитлере говорили. Что должно было с человеком произойти? Какое помешательство? Что должно твориться в голове такого человека, который не просто сказать, а подумать такое может, называя себя христианином? А вот ведь есть это. И интересно, что мы тоже об этом будем говорить, когда дойдем до 17 главы Откровения Иоанна Богослова, что ведь в эпоху Великой Скорби будет церковь тоже. И церковь Великой Скорби, эпохи Великой Скорби, я имею в виду лже-церковь, я имею в виду блудница, Вавилон. Это Вавилон религиозный. И вот эта лже-церковь, ну, потому что истинная церковь уже в небесах, а лже-церковь, она как раз примет Антихриста. И она как раз будет тоже провозглашать, кто подобен зверю. Вот такая, такая история. И понимание исторических событий, событий, которые происходят в этом мире, позволяет нам понять, что будет именно тогда. Приветствуют нас наши слушатели. Саша Дружинина пишет: «Всем доброе, доброе утро». Да, и, Саша, вам также и в начале новой недели, под приходящей новой недели также. Дмитрий, а если друзья против Иисуса, то они антихристы? Я вас могу сейчас немножко напрячь. Вот скажу так, если они против Иисуса, вот они конкретно против Иисуса, то это, да, проявление Антихриста с маленькой буквы. Ну, чтобы не переживали. С маленькой. Вот. Правда, я вам так на этот счет скажу. Большинство людей сегодня в современности, они вот как бы не за и не против. То есть, ну, это так, ну, ты веришь, и все. И достаточно тебе. Есть люди, которые против и которые об этом говорят, которые это обосновывают. Им не все равно. И это гораздо более серьезная ситуация. Но, кстати говоря, вот если у вас есть друзья, которые вот реально против Иисуса, и они вовлечены в эту беседу, в этот, простите за такое словечко, но в данном случае оно уместно, дискурс. Да, они говорят, они готовы говорить о Христе. Вот с такими людьми можно разговаривать. С ними проще разговаривать, чем с людьми, которым все и все равно. А что напишет Карина Герасимова? Я мог бы сказать просто, ну вот просто увидев ее имя и даже не читая сообщение, всем шалом, Божьи солнышки. Да, собственно, вот именно это она и написала. Юрий нас приветствует, всем братишкам и сестренкам доброго времени суток. Вот как раз сейчас, читая об Антихристе, нам с вами крайне важно помнить об общении христиан. Прежде всего, общении со Христом и общении друг с другом. Потому что одно из проявлений лжи Антихриста заключается в том, что он нас хочет убедить: «Ой, как я силен! Ой, как я непобедим!» Так вот, помните, пожалуйста, что он уже побежден. Побежден он кровью Агнца. Побежден он силой Божией, силой Иисуса Христа. Но для того, чтобы помнить об этом и не забывать об этом в мире, нам с вами важно и общение со Христом, и общение друг с другом. Будем читать Писание, но сначала обратимся к Господу в молитве. Наш Господь, великий Бог, мы снова преклоняемся пред Тобою для того, чтобы учиться у ног Твоих. Учи нас, меняй нас, трудись в наших сердцах. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1273-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в 13 главе Откровения Иоанна Богослова, 2 стих. В прошлый раз мы сделали весьма подробные вводные замечания к этой главе, от которой, кстати, действительно можно прийти в ступор. Мы увидели двух весьма пугающих зверей. И давайте сейчас вместе прочитаем 2 стих 13 главы Откровения Иоанна Богослова. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Да, этот зверь выглядит весьма странно. Ничего подобного мы никогда не видели ни на земле, ни на море, ни в воздухе. И это очень впечатляет. Апостол Иоанн замечает, что этот зверь сочетает в себе признаки сразу нескольких зверей. И таким образом мы можем отметить некоторые совершенно конкретные факты относительно Антихриста. Дело в том, что он сочетает в себе характерные черты других зверей, которых видел Даниил в видении, записанном в 7 главе книги пророка Даниила. К сожалению, у нас нет сейчас времени вернуться к 7 главе книги пророка Даниила, но мы ведь с вами эту книгу читали, и вы можете и перечитать библейский текст, и переслушать наши беседы. Итак, внешний вид этого зверя был подобен барсу. Ну а у Даниила, 7 глава, 6 стих, было написано: «Затем видел я, вот еще зверь, как барс, На спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему». Кстати говоря, тут в разных переводах бывают разные слова. Зверь этот обозначается и как барс, и как пантера, и даже как леопард. Но имеется в виду здесь, конечно, один и тот же зверь. Мы уже отмечали, что это указание на Грецию, греко-македонскую империю. Греция была известна выдающимся уровнем развития цивилизации, огромными достижениями в сфере науки, искусства, архитектуры, философии, литературы. И именно здесь сформировался один из выдающихся языков античности – древнегреческий язык. Так вот, империя зверя будет иметь всю эту внешнюю культуру, весь этот внешний лоск, который и представляет собой славу Греции. Дальше мы читаем, что ноги у этого зверя, как у медведя. И опять-таки это напоминает нам о втором звере, описанном у Даниила. Это немножко раньше, в той же 7 главе, но 5 стих. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и 3 клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». И мы видели, что это Мидо-Персия, которая была известна своим языческим великолепием. В своей роскоши она возвышалась над всей землей. И вот в империи зверя также будет вся роскошь языческая, все богатство, подобное тому, что было в Мидо-Персии. Мы читаем также, что у зверя этого пасть, как у льва. И это параллель с первым зверем, описанным в книге пророка Даниила, 7 глава, 4 стих. Вот мы идем все выше и выше. «Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». Этот зверь у Даниила указывал на автократию Вавилона. Вы ведь помните автократизм и даже деспотизм Навуходоносора. Сначала он приказал казнить всех мудрецов в своем царстве, а позже приказал бросить 3 еврейских молодых людей в раскаленную печь. И даже жизнь самого Даниила никогда не была в безопасности. Никто не имел права ставить под сомнение власть, авторитет и решение Навуходоносора. Он был не просто главой государства, он был автократом в высшем проявлении. Так вот, человек греха будет как один из пальцев на ногах у колосса, который видел Даниил. Колосса, сделанного частично из железа, частично же из глины. И он будет обладать автократической и диктаторской властью, как Навуходоносор. Ну а источник его силы будет в сатане, который и сделает его, и возрастит его, и укрепит его, и поставит его на диктаторское правление, которое он будет вести. И из всего, что есть в Писании, вот это как раз ближе всего к доминированию сатаны. Помните, мы читали в Евангелии от Луки, 22 глава, 3 стих, что сатана вошел в Иуду Искариота. Мы также читали нечто похожее в словах Иисуса, обращенных к Симону Петру, в Евангелии от Матфея, 16 глава, 23 стих. Это то место, где Иисус говорит вроде бы Петру, но на самом деле сатане. Он говорит: «Отойди от меня, сатана». И человек греха – это и есть воплощение сатаны. В самом прямом смысле мы можем сказать, что сатана вошел в него. Именно об этом говорит апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 9 и 10 стихи. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». А теперь мы с вами переходим к почти смертельному удару, который будет нанесен зверю. Давайте вернемся к 13 главе Откровения Иоанна Богослова и прочитаем 3 стих. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена,
Но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Этот стих вместе с Откровением 17 глава 8 стих привел многих к мысли о том, что сатана реально воскрешает зверя из мертвых. Давайте, кстати, прочитаем и Откровение 17 глава 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Вот по причине двух этих библейских стихов многие делают вывод, что сатана воскрешает этого зверя из мертвых. Однако такого не может быть и по очень простой причине. Дело просто в том, что у сатаны нет власти воскрешать из мертвых. Такая власть ему никак не дана. Господь Иисус – вот единственный, кто может воскрешать мертвых. Не случайно он говорил, и мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 25 стих. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут». Вот тот самый момент, когда Иисус, Сын Божий, воскресит мертвых. И также здесь, в 5 главе, но несколько раньше, в 21 стихе, мы читаем: «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». То есть это власть, которая дана Иисусу Христу. И давайте уж, раз мы в 5 главе Евангелия от Иоанна, давайте прочитаем сразу и 28, и 29 стихи. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Так вот, важно здесь отметить следующее. Только Господь Иисус Христос может воскрешать из мертвых. У сатаны такой силы и такой власти просто нет. Так что единственное, что я здесь могу предположить, так это то, что мы имеем дело с ложным, фейковым воскресением. И интересно, что в ранней церкви было даже мнение, что речь идет здесь о Нероне. Блаженный Августин об этом писал. Он указывал, что действия Нерона и так уже были подобны действиям Антихриста. А потому некоторые ожидали даже, что император Нерон восстанет или воскреснет из мертвых, как Антихрист. При этом предполагалось, что апостол Павел в своих посланиях также имеет в виду именно Нерона, но не может назвать его по имени, поскольку тогда эти послания сочли бы оскорблением императора, приравниванием императора к сатане. И это, конечно, было бы опасно. Есть также еще одно мнение. Предполагается, что зверь здесь – это Римская империя, или точнее, императорская форма правления. И тогда можно сделать вывод, что и имперское правление, и сама империя будут восстановлены как раз во времена Великой Скорби. Частично я с этим мнением даже согласен. Однако я не считаю, что это будет именно воскресение. Потому что на самом деле ведь Римская империя никогда не умирала. Скорее, она распалась, но ее традиции, ее наследие, ее жизненный уклад сохранились, причем в самых разных аспектах. В этом Римская империя похожа на легендарного Шалтая-Болтая из известного детского стихотворения. «Вся королевская конница, вся королевская рать не могут Шалтая-Болтая собрать». Вот так и Римскую империю никто до сих пор не мог собрать. А вот Антихрист сможет. Он соберет. Да, можно сказать, что это будет чудесное свершение. Однако отмечу, что Римская империя и сегодня продолжает существовать в устройстве европейских стран. Так что два взгляда, которые я упомянул, совершенно явно имеют свои сильные стороны. Однако в обоих случаях есть серьезные возражения. Не может быть настоящего воскрешения, тем более воскрешения принципиального злодея, до того, как совершится суд Великого Белого Престола. Но и тогда ведь лишь только Христос воскресит мертвых, как спасенных, так и заблудших, потерянных. И Христос воскресит мертвых, которые как раз и предстанут перед Великим Белым Престолом. Вот это очевидно. Спаситель ведь сам говорит, что придет час, когда все находящиеся во гробах услышат Его голос, то есть голос Христа, и они воскреснут. Делавшие доброе в воскресение к жизни, те же, кто делал зло, в воскресение осуждения. Ну а у сатаны никакой такой власти воскрешать мертвых нет. Он вообще не дает жизнь. Он дьявол, губитель, разрушитель, убийца. Он жизнь не дает, он ее забирает. И Римская империя будет возрождена чудесным образом при мировом диктаторе, звере. Однако я считаю, что для третьего стиха есть куда более адекватное объяснение, чем воскрешение сатаны или воскрешение Римской империи. Да, Римская империя будет восстановлена, но это все же не воскрешение. А третий стих можно объяснить иначе. Я считаю, что смерть этого зверя, о которой говорится здесь, не будет настоящей. Зверь сумеет инсценировать, устроить ложное, поддельное, если хотите, фейковое воскресение. И это будет большая ложь времен великой скорби. Бог предаст этих людей вере в страшную ложь. Понимаете, они ведь не согласятся принять воскресение Христа. Однако они с удовольствием примут воскресение Антихриста. И это будет большой фейк. Итак, после смертельного удара он приходит в себя. И это и есть богохульная имитация смерти и воскресения Иисуса Христа. И в тот день будут на полном серьезе задавать вопрос: а что же такого сделал Христос, чего не сделал Антихрист? Да, сегодня, очевидно, никто не может сымитировать воскресение. Ну, то есть, сымитировать-то могут, но это будет явная и совершенно неубедительная подделка. А вот Антихрист подделает воскресение так, что одурачит весь мир. И вот это и будет большая ложь. Мы с вами сегодня говорим «Христос воскрес!» Но в то время будут говорить «Ну и что же?» И Антихрист тоже воскрес. И Римская империя снова будет восстановлена под жестокой рукой того, кто подделал воскресение. И доверчивый мир, который при этом ведь отрицал Христа, охотно поверит в подделку Антихриста.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот таким образом мы и начинаем видеть эту составную картину. Мы видели всадника на белом коне, который приносит ложный мир на землю. И это при тех десятках тысяч войн, которые происходили в истории человечества. Кстати, говорят, что было подписано более 8000 мирных договоров. Однако за всю историю человечества в общем числе было не более 300 лет подлинного мира. И прав был Честертон, когда отмечал, что один из парадоксов нашего времени заключается в том, что это время пацифизма, но не мира. Так что сатана приходит с абсолютно ложной программой – принести мир всему миру. О, как же часто мы слышали такие обещания. Те, кто обещает мир, втягивают нас в новые и еще более страшные войны. Вообще, сегодня мы дошли до того, что человечество готово обожествить любого правителя, который достаточно убедительно пообещает принести всеобщий мир. И Антихристу достаточно будет именно это предложить людям Земли. Ну типа, «Я принесу всеобщий мир на землю». И люди скажут: «Да, конечно, давай!» И с удовольствием возведут его на престол. И это при том, что мы считаем себя такими умными, разумными, образованными, цивилизованными. Да, мир возведет на престол Антихриста, и при том сделает это совершенно добровольно. И Антихрист придет под маской великого гуманитарного деятеля. Он будет говорить очень хорошие, правильные вещи о мире, благоденствии, благополучии, процветании. Но все это в его мировоззрении никак не будет связано с Богом. Скажу так, гуманистические идеалы будут для него самоцелью. И даже угрызение совести он будет объяснять с человеческой позиции, с человеческой или материалистической точки зрения. Он будет настаивать также, что у современного человека должен быть широкий взгляд, должно быть открытое мировоззрение. Он будет распространять ложь о том, что улучшить каждого конкретного человека можно лишь через улучшение общества в целом. И да, Антихристу еще предстоит прийти, и он поставит себя на место Бога для людей того времени. Они будут поклоняться ему как Богу. На этот счет давайте мы прочитаем, что написано в Откровении Иоанна Богослова. Это все та же 13 глава, но уже следующий, 4 стих. «И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? И кто может сразиться с ним?» Вот это и есть высший момент или высшая точка для сатаны. Он хочет, чтобы ему поклонялся весь мир. И, собственно, так оно и будет. Ему действительно будут поклоняться. И знаете, если бы Дух Божий снял с вас и с меня свою защиту, то прямо сейчас, прямо сегодня многие из нас просто отступили бы. И при явлении Антихриста мы послушно пошли бы за ним, как собачка за хозяином. «Кто подобен зверю?» – читали мы только что. Вот вам пародия на поклонение великому Богу. Они как будто говорят: мы ведь поклоняемся тому, кто намного лучше Бога, описанного в Библии. И дальше в 5 стихе читаем: «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». И хорошо, что его власть ограничена по времени. Всего 42 месяца, 3,5 года. И да, он будет много и даже убедительно говорить. Это будет такой болтун, которого свет не видывал. На это указывает, кстати, также и пророк Даниил. Он действительно будет много болтать, много обещать. Он пообещает все, что угодно. И, кстати, вот именно по этой причине надо быть предельно внимательным и осторожным, когда вы слушаете чьи-то выступления, в том числе и мои. Но и выступления политиков тоже, и экономистов, и комментаторов. Нам необходимо испытывать все, что мы сегодня слышим. У Антихриста будет харизма. Он так убедительно будет говорить, что мир, отвергающий Христа, будет слушать, развесив уши. Давайте прочитаем 6 стих. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Вот именно до такого доходит богохульство этого зверя. Он поднимает свой голос против Христа и церкви Его, находящиеся в небесах. Да, церковь уже не здесь, не на земле. Я вообще не понимаю, как человек, который серьезно изучает книгу Откровения Иоанна Богослова, может предположить, что церковь будет проходить через этот период. Да, я знаю, что здесь есть разные интерпретации. Но все же, когда говорится «живущих на небе», я думаю, что имеется в виду здесь именно церковь. Продолжаем читать, и перед нами 7 стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». В 7 стихе написано, что дано было ему вести войну со святыми. О каких же святых идет здесь речь? О тех, которые живут во времена великой скорби. Ну а насчет имени, мне очень нравятся слова Чарльза Сперджена. Он писал так: «Я рад, что мое имя было записано в книгу жизни еще до того, как я родился. Потому что если бы Бог дождался моего рождения, то он уж точно меня бы в эту книгу не записал». Вообще, среди прочего, Чарльз Сперджен был известен и своим юмором тоже. И в данном случае это очень тонкий и точный юмор. Так вот, перед нами самый мрачный час в истории мира. И церкви, слава Богу, здесь не будет. И вот за это действительно можно быть благодарным. Я благодарен за то, что меня тогда здесь не будет. Я не буду жить под властью Антихриста. И не жду я Антихриста. Я ожидаю пришествия Христа. Вот это и есть самое важное. Итак, Антихрист становится мировым диктатором. И буквально в следующем разделе книги Откровения Иоанна Богослова мы читаем о том, что будут делать Божьи люди. Смогут ли они ему противостать? Смогут ли с ним сразиться? Одержат ли верх над ним? На самом деле, Бог даст им совершенно неожиданное, необычное повеление. И мы это с вами увидим уже в следующий раз. Скажу пока вот о чем. Да, нам с вами сегодня совершенно не надо бояться Антихриста именно вот в этом смысле. Нас в это время в мире не будет. Однако я напомню слова апостола Иоанна о том, что уже сейчас в этот мир пришли многие антихристы. И вот те черты, те качества, которые мы видели сегодня, характерны и для них. Да, может быть, в меньшей степени, но очень характерны. Ну, например, современные антихристы – болтуны. Они дают много разных обещаний, но ничего не могут исполнить. Они красиво говорят, они могут быть харизматичными. Иногда почему-то предполагают, что харизма – это обязательно качество верующего человека. Я не случайно сегодня сделал акцент, однако, на том, что антихрист будет харизматичным. И убедительность, и хороший голос, и красивый внешний вид, и яркие речи – это далеко не самое главное, и уж точно не обязательно признак Божьего действия или Божьего благословения. Важно ведь не только то, как говорится, но прежде всего, что говорится, и чьим именем говорится, чьей властью, чьим авторитетом это говорится. Современные антихристы также зачастую претендуют на решение проблем. Причем это решение бывает легким. Вот раз-два, и все будет сделано. Но задумайтесь, предлагает ли нам Христос легкое решение проблемы? Современные антихристы – лжецы. Они могут даже показывать нечто красивое и убедительное. Но помните предупреждение Спасителя. Даже если кто-то скажет «вон Христос» или «вот там Христос», не верьте. Мы с вами неоднократно уже отмечали, что откровение Иоанна Богослова – это откровение Иисуса Христа. Держать взгляд прикованным к Иисусу Христу, держать взгляд на Иисусе Христе – вот то средство, которое Бог дает нам для противостояния антихристам наших времен. Продолжим наши беседы уже в следующий раз и поговорим о том, как люди времен великой скорби будут противостоять антихристу. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.